эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухуми, Эскинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Без компромиссов. Ираклий Гаривашвили явлен парламенту, Грузии и миру. Адресат озадачены, некоторые спешат на помощь.
Если Грузия на самом деле намерена вступить в Евросоюз и НАТО, то, сажая друг друга в тюрьмы, они туда точно не попадут.
Театр вместо съезда. АРУА на своем съезде намерена обсудить абхазское дело врачей.
А то, что я видел на заседании нашего парламента, я просто не знаю, это что за балаган вообще? Это что за разговор?
Стереть и все начать сначала. В Южной Осетии оценивают масштаб политических разрушений после нынешнего кризиса. Интервью Зиты Бесаевой.
По сути, у нас пропрезидентская фракция, 12 депутатов, отменила регламент и присвоила себе функции законодательного органа.
Все это, а также Ираклий Гарибашвили, опыт тех, кому стыдно. Здоровье не купишь, но справку можно. Грозят ли Грузии туристы с фальшивой вакцинацией? Итоги недели с Изидой Чани, рубрика «Гость недели» и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Нана Лио.
Я говорю всем, Америка вернулась, трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Кроме того, американский президент назвал сотрудничество с европейскими партнерами краеугольным камнем американской внешней политики. Он подчеркнул, что союз между США и Европой был и должен оставаться ключевым в отношениях союзников и на мировой арене. Кроме того, Джо Байден заверил в приверженности США обеспечению безопасности союзников по НАТО в рамках 5-й статьи Устава Альянса. «Мы полностью привержены нашему союзничеству в НАТО, и мы будем придерживаться 5-й статьи, которая гласит, что атака на одного является атакой на всех нас», — сказал Байден, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности. Иран немедленно закроет ядерную программу сразу после отмены американских санкций. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел страны Мохаммад Зариф, подтвердив согласие Тегерана вернуться за стол переговоров с Вашингтоном. Он заверил, что Иран никогда не стремился к ядерному оружию и что оно не является частью иранской оборонной доктрины. Накануне администрация Джо Байдена выразила готовность возобновить сделку, из которой прошлый американский президент вышел в 2018 году. Тегеран назвал 23 февраля крайним сроком для США. Если к этому моменту Вашингтон не приступит к отмене санкционного режима, Иран грозит запретить доступ к своим атомным объектам Международному агентству по атомной энергии. США официально вернулись к Парижскому соглашению по климату. По сообщению ООН, с пятницы Соединенные Штаты завершили процедуру возвращения в число участников заключенного в 2015 году соглашения. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш назвал это событие ключевым моментом на пути к устойчивой защите климата. Гутерреш также приветствовал шаги, уже предпринятые администрацией президента США Джо Байдена, включая отмену ряда решений, принятых администрацией Трампа. Джо Байден назвал возвращение к Парижскому соглашению одной из самых неотложных задач и запустил этот процесс уже в первый день пребывания на посту президента. Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил санкции на имущество пророссийского политика Виктора Медведчука, известного также как кум Путина, а также имущество его жены Оксаны Марченко, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. «Санкции наложены на все имущество, которое есть в распоряжении господина Медведчука», — сказал он. Данилов пояснил, что они наложены на срок в 3 года из-за того, что Медведчук обвиняется в финансировании терроризма. Журналисты отдельно уточнили, что санкции повлияют и на телеканал 1+1, доли в которым владеет Оксана Марченко. Данилов отметил, что канал продолжит работать, но доля жены Медведчука будет под арестом.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд Московского района Минска закрыл процесс по делу журналистки Екатерины Борисевич и врача Артема Сорокина. Их обвиняют в разглашении обстоятельств смерти и медицинских документов убитого жителя Минска Романа Бондаренко. Сами обвиняемые, а также мать Романа Бондаренко, выступили против закрытия процесса. За процессом следил корреспондент «Настоящего времени» в Минске Роман Васюкович.
Суд начался в 10 часов по минскому времени. Сюда пришли десятки человек. Это коллеги, родственники, друзья обвиняемых. около часа суд длился в открытом режиме, куда смогли попасть родственники, дипломаты и несколько считанных человек. Но уже через час судья объявила, что процесс будет закрытым, и всех выставили за двери.
Считаю, что процесс закрыли несправедливо. Я считаю, что он должен быть открытым, потому что никакой тайны, ни врачебной, ни какой-то нет. Я давала разрешение в самом начале, со всеми разговаривала и говорила, чтобы как можно шире эта информация распространялась.
Помню, что уже с ноября Артем Сорокин и Екатерина Борисевич находятся под арестом, и им меняют соглашение медицинской тайны, которая повлекла тяжкие последствия. Артем Сорокин предоставил журналистке портал «Тутбай» документы, которые подтверждают, что Роман Бондаренко в момент гибели во дворе перемен был трезв.
Напомним, минчанин Роман Бондаренко умер 12 ноября в больнице скорой помощи. Днем ранее неизвестным в штатском схватили его и увезли в неизвестном направлении. Через два часа избитого Романа доставили в РУВД Центрального района Минска в бессознательном состоянии. Еще через полтора часа его привезли в больницу скорой помощи в состоянии комы, после чего он скончался. Уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко было возбуждено лишь накануне 18 февраля. Санкции ЕС из-за Навального будут направлены исключительно против российских чиновников. Чиновников в черный список не войдут кремлевские миллиардеры. Об этом сообщает EU Observer. По данным издания, уже 22 февраля министры иностранных дел Европейского Союза согласуют пакет мер против российских официальных лиц, причастных к заключению оппозиционного политика. Им запретят въезд в Евросоюз и заморозят их активы. Дипломатическая служба ЕС намерена ускорить процесс, чтобы санкционный режим вступил в действие уже в ближайшие недели. Кроме ареста Навального, министры иностранных дел обсудят в понедельник и отказ Москвы выполнить соглашение Европейского суда об освобождении оппозиционного политика, а также репрессии против российских мирных демонстрантов.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В парламенте Грузии на пост премьер-министра официально представлен Ираклий Гарибашвили, уже однажды занимавший эту должность. Его кандидатуру и кабинет министров утвердят на следующей неделе. Выбором грузинской мечты недовольны оппоненты власти, которые ожидают возвращения к жестким силовым и политическим мерам против их лидеров и сторонников. Сегодня на проспекте Руставели в подтверждение этого уже были задержаны первые гражданские активисты. Что за этим последовало, расскажет Мзия Парисишвили.
Двух заместителей министров на ступеньке выше, а вице-премьера домой. Таким было сообщение Ираклия Гарибашвили после заседания политсовета грузинской мечты. Он представил состав обновленного кабинета министров, который будет утверждаться в парламенте вместе с его кандидатурой на следующей неделе. Свое кресло министра обороны Гарибашвили уступает заместителю Джуаншеру Бурчуладзе, а кресло министра инфраструктуры и регионального развития Маицки Тишвили займет ее заместитель Ираклий Карсаладзе. В ожидании этих новостей в течение дня распространялась информация о том, что с Гарибашвили отказываются работать не только министр инфраструктуры, она же вице-премьер Маяцки Тишвили, но и министры экономики Натья Турнава и иностранных дел Давид Залкальяни. Видимо, чтобы развенчать слухи о конфронтации Гарибашвили с кадрами, подавшего накануне в отставку Георгия Гахария, будущий премьер-министр, сообщив об изменениях в правительстве, любезно передал слово стоящей рядом Маяцки Тишвили, но мотивы ее ухода еще больше усилил подозрения. По словам Скитишвили, она воспользовалась тем, что знакома Гарибашвили со времен работы в банке «Карту» и попросила у него разрешения уйти домой.
Я искренне попросила его, чтобы он дал мне возможность вернуться к семье, выйти из активной политической жизни и, соответственно, завершить этот очень интересный, насыщенный 9-летний период моей жизни.
А следующие слова Скитишвили оказались еще более интригующими. Она, видимо, уже на правах домохозяйки оказалась единственным бывшим министром, публично поблагодарившим Георгия Гахария, с которым она полтора года трудилась в правительстве в качестве вице-премьера. И лишь после Гахария Цкитишвили поблагодарила основателя грузинской мечты Педину Иванишвили, что за представителями правящей силы ранее не наблюдалось. На вопрос журналиста, почему она, пережив пятерых бывших премьер-министров, не захотела во второй раз работать с Гарибашвили, она практически не ответила.
Хочу и вас поблагодарить и воспользоваться роскошью не быть больше вашим респондентом.
За нее ответили оппоненты власти, в частности Хатия Деканоидзе из «Нацдвижения». Между Цкетишвили и Гарибашвили давнее противостояние. Вот сейчас Гарибашвили ее уволил так, что Цкетишвили вынуждена уйти домой. Ей не предложили никакую должность. Все это указывает на очень серьезный внутрипартийный кризис в грузинской мечте. Оппозиционные лидеры сегодня обращали внимание на то, что правящая сила практически перечеркнула перспективу переговоров с ней, назвав Иракля Гарибашвили кандидатом в премьер-министры. Ведь Гарибашвили отличается своей радикальностью к оппонентам власти и часто прибегает к языку ненависти. Потому еще с утра из Нацдвижения прозвучали предостережения в адрес властей даже не сметь штурмовать их партийный офис. Здание уже вторые сутки не покидает председатель Нацдвижения Ника Мелия, чтобы избежать ареста, а его сторонник по партии Ника Обуладзе обратился к грузинской мечте и выразил готовность к переговорам от имени всей оппозиции.
Мы готовы к переговорам. Для этого нужно прекратить политические гонения и начать переговоры об единственном правильном выходе из политического кризиса, о досрочных парламентских выборах с новыми правилами. Что же касается Гарибашвили, по отношению к нему в первую очередь на ум приходят такие слова, как невежа, радикал и не имеющий никакой компетенции. Он ассоциируется к агрессии, и это Иракли Гарибашвили. Потому мы предупредили их не вздумать штурмовать это здание.
Предложение в грузинской мечте отклонили. Напомним свои условия к бойкотирующей оппозиции. Войти в парламент и там обсуждать все вопросы, в том числе и в рамках временной комиссии по установлению нарушений в парламентских выборах 31 октября 2020 года. Об этом сказал вице-спикер Гия Вольский.
То, что мы слышим от оппонентов, это не предложение о переговорах, а ультиматум. Они говорят, вы уходите, потому что нам не нравятся итоги выборов, не нравятся мнения более миллиона избирателей. И в сложившейся политической ситуации должно быть так, как это желает коллективный Саакашвили. Но это не свершится.
Оппонентам власти жестких мер от Гарибашвили долго ждать не пришлось. Во второй половине дня обострилась ситуация на проспекте Руставели перед зданием парламента. Там с 1 ноября прошлого года группа активистов движения «За Грузию» протестует против итогов парламентских выборов. Но только сегодня полиция решила их задержать, не дав им разбить палатку и установить баннер.
Нам не разрешили пронести баннер перед парламентом. Это обычная акция. Мы предупредили полицию, даже зачитали соответствующий закон. А им плевать. Этот Гарибашвили устанавливает диктатуру. Гарибашвили, который сейчас пришел к власти, диктатор.
Кричал активист Ника Нарсия перед тем, как его вместе с другими 14 соратниками задержала полиция. Задержание и усиленные наряды полиции представители грузинской мечты объяснили стремлением четко следовать букве закона. Активистов же назвали представителями Нацдвижения, которое жаждет революции, отвергают в мечте и наличие кризиса в правящей силе. Спикер парламента Арчил Талаквадзе на вопрос, почему вице-спикер Майя Цкетишвили ушла из политики, ответил философски. У всего есть свое начало и конец. Завтра парламент, в котором грузинская мечта представлена большинством, это 90 депутатов, приступит к комитетским слушаниям для утверждения Иракля Гарибашвили на пост премьер-министра и его кабмина. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Внутриполитический кризис в Грузии все явственнее приобретает международное звучание. Основные партнеры Тбилиси высказывают все большую обеспокоенность продолжающимся противостоянием власти и оппозиции. А громкая отставка премьер-министра Георгия Гахая показала еще и раскол внутри партии власти. Теперь Вашингтон и Брюссель призывают грузинских политиков срочно сесть за стол переговоров, а Вильнюс и вовсе шлет дипломатический десант на помощь грузинской демократии. Владимир Унанянц разбирался в содержании посланий союзников и интерпретации этого содержания грузинскими политическими силами.
США глубоко обеспокоены недавними политическими событиями в Грузии. Мы призываем все стороны проявить сдержанность и избегать любых действий или риторики, которые могут вызвать эскалацию напряженности или привести к насилию.
Это выдержка из послания Госдепартамента США, адресованного правительству Грузии. В открытом письме Вашингтон призывает руководство страны действовать в соответствии со своими евроатлантическими устремлениями и укреплять свою приверженность принципам демократии, свободы личности и верховенства закона, гарантируя, что судебная и прокурорская система свободна от политической предвзятости. Казалось бы, текст предельно ясен, но в грузинской мечте, очевидно, видят главный посыл Вашингтона между строк. Как отметил представитель парламентского большинства Георгий Хелашвили, пафос международных призывов направлен отнюдь не против правительства.
Ситуация в Грузии непростая. Внезапная отставка премьера еще больше обострила восприятие политического кризиса. Но я думаю, что в данном случае эти представления преувеличены. Что касается требований, просьб и рекомендаций наших партнеров, следует подчеркнуть, что это хорошо, что Грузия находится в повестке дня мировой политики. Но главный пафос этих призывов направлен не против власти. Суть пафоса состоит в том, чтобы уменьшить поляризацию, противоречия, к чему мы всегда и призывали оппозицию.
На главные проблемы указывает и Европейский Союз. Послание, распространенное внешнеполитической службой ЕС, также содержит в себе упоминание откровенно слабых сторон грузинской демократии.
Для снижения напряженности в Грузии и дальнейшего укрепления демократии необходимо широкое политическое единство, в том числе посредством амбициозных и всеобъемлющих реформ судебной и избирательной системы.
И еще одно послание из США, на этот раз от президента парламентской ассамблеи НАТО и по совместительству одного из двух конгрессменов, лоббирующих предоставление Грузии американской помощи, Джерри Коннолли. Политик пишет.
Как председатель парламентской ассамблеи НАТО и сопредседатель группы друзей Грузии в Палате представителей США, я с беспокойством наблюдаю за этим политическим кризисом. Всего 10 дней назад я повторно представил закон о Грузии в Конгресс США. Этот законопроект свидетельствует о твердой поддержке суверенитета и безопасности Грузии со стороны Соединенных Штатов, особенно перед лицом российской агрессии. Тем не менее, это также подчеркивает важность продолжения развития демократических ценностей в Грузии, включая свободные и справедливые выборы, прозрачность и подотчетность государственного сектора, верховенство закона и усилия по борьбе с коррупцией.
Но у власти свое видение выхода из ситуации. В частности, президент страны Саломе Зурабишвили после встречи с представителями аккредитованного в стране дипкорпуса дала понять, новый премьер не будет склонен к компромиссам.
Я провела встречу с представителями дипломатического корпуса и подробно обсудила с ними текущую ситуацию. Считаю, что необходима немедленная деэскалация ситуации и ослабление напряженности, что в первую очередь требует реального конструктивного диалога, чтобы эти процессы не нанесли ущерба стабильности страны и международному имиджу. Я готова поддержать любые формы диалога, но убеждена, что политика уступок оправдана только в том случае, если обе стороны готовы к конструктивному диалогу, а не тогда, когда уступка воспринимается как слабость. Надеюсь, что кандидат в премьер-министры и следующее правительство смогут остановить эти сложные процессы и не позволят никому ставить свои политические амбиции выше интересов страны и подвергать опасности институты страны, которые являются основой демократического и правового государства.
В оппозиции считают интерпретацию президентом призывов международного сообщества как минимум странной. По словам представителя Европейской Грузии Давида Бакрадзе, заявление Саломе Зурабишвили, как и во всех критических ситуациях последних лет, не только полностью игнорирует политический контекст и интересы страны, но также представляет прямую угрозу и наносит прямой ущерб интересам государства.
В то время как все наши партнеры США и Евросоюз призывают положить конец насилию в стране, госпожа Зурабишвили выступает и призывает радикалов мечты решить проблему посредством насилия. Все должны понимать, что насилие не поможет выйти из кризиса. Госпожа Зурабишвили, чья единственная задача, похоже, состоит в том, чтобы оправдать наличие фотографий Иванишвили и Кобахидзе, размещенных на ее рекламных щитах грузинской мечтой, снова делает антигосударственные заявления и призывает решить проблему таким образом, чтобы погрузить страну в пучину еще больших волнений.
Впрочем, в правящей партии настаивают, призывы международных партнеров в основном направлены к оппозиции, которая считает, что имеет право не исполнять закон. С тем, что послание послание международного сообщества, адресованное обеим сторонам внутриполитического конфликта, согласен другой представитель Европейской Грузии Гиги Церетели, имеющий богатый опыт общения с представителями различных политических сил разных стран в ходе работы в международных организациях. Но ответственность за ситуацию, по мнению Церетели, в первую очередь все же лежит на грузинской мечте.
Как и ожидалось, международное сообщество очень активно отреагировало на этот неприятный факт в отношении Ники Мелия. Это будет продолжаться, и давление будет еще большим. Могут быть призывы к обеим сторонам. Это нормальная практика. Но, например, Госдеп США и другие международные организации, лидеры и представители стран-партнеров в первую очередь предупреждают правительство Грузии, чтобы оно действовало в соответствии с евроатлантическими устремлениями нашей страны. А это свободные СМИ, свободный суд и недопустимость политически мотивированных дел. Если правительство Грузии не принимает этого внимания и упорно продолжает гнуть свою линию, думаю, это очень плохо отразится не только на членах правительства, но и на всей стране.
В то, что грузинские политики смогут договориться между собой, партнеры Тбилиси верят все меньше. В частности, Сейм Литвы командировал председателя комитета по иностранным делам Жигимантаса Павильониса в Грузию. Он надеется взять на себя роль посредника между конфликтующими сторонами. Причем ради организации дипломатического десанта Сейм был вынужден нарушить собственный запрет на командировки на период пандемии коронавируса.
Лечу в мою любимую Грузию, чтобы встретиться с друзьями из всех политических кругов с целью достижения единства по ключевым стратегическим целям – членство Грузии в Евросоюз и НАТО при полной поддержке всех литовских политических партий.
Написал он в своем твиттере. Павильонис намерен встретиться в Тбилиси с представителями грузинской мечты и оппозиции. Парламентарий надеется, что грузинские политики прислушаются к мнению представителей Литвы. Как отметил политик, если Грузия на самом деле намерена вступить в Евросоюз и НАТО, то, сажая друг друга в тюрьмы, они туда точно не попадут. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Гость недели.
Ираклий Грибашвили. Опыт тех, кому стыдно. Продолжим тему в рубрике «Гость недели». Отставки Георгия Гахария, активиста движения «Стыдно», требовали давно, с июня 2019 года. Тогда, в ночь на 21 июня, когда Гахария возглавлял МВД, был жестоко разогнан митинг на проспекте Руставели. Впрочем, сейчас, несмотря на то, что премьер ушел, активисты позитивных изменений не ждут. Напротив, от нового старого главы правительства Иракли Грибашвили они ждут новой волны репрессий. С одним из основателей движения «Стыдно» нашим гостем недели Шотой Дигмилашвили поговорила Анастасия Славинская.
Шота, ваше движение полтора года требовало отставки Георгия Гахария. Сейчас, когда он это сделал, воспринимаете ли вы это как в каком-то смысле вашу победу? И что вы почувствовали, когда узнали о том, что он ушел?
Что касается отставки Гахария, это последовало за насильственным разгоном антиоккупационной акции 20 июня. Этот разгон мы рассматривали как сигнал в двух направлениях. С одной стороны, как действие против грузинского народа, действие силы, которая постоянно хвалилась тем, что в отличие от предыдущей власти она якобы не является насильственной. А второе, в качестве сигнала для России, что, мол, здесь протест против ее влияния в Грузии подавили таким образом. Эти события были звеном целой цепочки других. И в это время Георгий Гахария, который тогда был министром внутренних дел, невзирая на то, что пролилась кровь, невинные люди потеряли зрение, получил повышение и стал премьером вместо того, чтобы закончить свою политическую карьеру. Естественно, наряду с требованием перейти на пропорциональную избирательную систему, было и требование об отставке Гахария. Но мы это никогда не рассматривали как реальное решение какой-то проблемы. Потому что дело касалось единоличного теневого правления, где Георгий Гахария был лишь одним из офицеров, а не руководящим лицом. Он лишь играл роль первого лица, как и все премьеры с 2012 года. И сейчас, когда произошло то, что произошло, Гахари ушел в отставку. От перестановки слагаемых сумма не меняется.
А то, как он объяснил свой уход, насколько убедительным это было для вас?
Он сказал, что делает это для снижения поляризации, но это ведь не последовательно. Ты говоришь, что в партии есть какие-то внутренние течения, одно из которых – это течение, которое представляет Иракли Гарибашвили. Тут изначально ясно, что с твоей отставкой и приходом Гарибашвили поляризации станет не меньше, а напротив, она увеличится. То, что этот человек предпочел уйти в отставку сейчас, у него скорее сработал инстинкт самосохранения. В событиях 20 июня все стрелки перевели на него. Он сам их перевел на себя, потому что в противном случае ему пришлось бы признать, что процесс кроме него контролировали и другие, что были лица, отдававшие приказы, которых быть не должно было. И сейчас Гахари увидел ту же угрозу. Какой выбор был у него? Войти в тот офис, откуда должны были вывести Нику Мелия, которого сотни людей, весь политический спектр защищали от исполнения незаконного решения суда? Там снова должна была пролиться кровь. И он снова должен был взять это на себя. Поэтому он сделал шаг для спасения себя же и не поступил так, как сделал это 20 июня. Так что здесь речь не о чести, а об инстинкте самосохранения, и благодарности за это он не заслуживает.
Интересно, что еще неделю назад отношение к Гахари было несколько иным. То есть определенная часть общества, я в том числе имею в виду людей, критично настроенных к мечте, стала как будто мягче относиться к нему, даже поддержала его в определенном смысле. Для вас что-нибудь изменилось?
Для меня ничего не изменилось. Если из-за тебя пролилась кровь, а политическую ответственность ты так на себя и не взял, и не имеет значения, произошло ли это из-за его действий или бездействия, Георгий Гахари был человеком, который все это оправдывал. И это ничего не смягчает. Но некая сентиментальность и такое отношение людей к его этому поступку понятны, потому что у нас никогда не было возможности, когда этот теневой правитель как перчатки менял премьеров. Эти люди просто исчезали из политики, просто ничего не говорили о реальных причинах этого ухода. А Георгий Гахари назвал эту причину. Это и вызвало то отношение, о котором мы говорим в определенной части общества. Впрочем, я бы сказал, что сравнивать людей, кто из них больше виновен, а кто меньше, и тех, кто меньше, выставлять героями, я считаю это нецелесообразным. Это, на мой взгляд, иллюстрирует, насколько ситуация в целом печальна и к какому стандарту правления Грузия привыкла.
В ходе всех этих событий, и я имею в виду и отставку Гахария, и процесс Мелия, Бедина Иванишвили, который официально заявил о том, что ушел из политики, вот он, на ваш взгляд, какую роль сыграл?
Все это фарс. Теневые правители так просто не встают и не уходят. И тот факт, что Иракли Гарибашвили, которого сам Бедина Иванишвили раскритиковал за коррупцию, сперва ушел из политики, а потом вернулся в ранге министра обороны. Мы немного знаем о его образовании. Ему 38 лет, а он уже во второй раз становится премьером. Вся его карьера и в частном секторе, и в правительстве сводилась к тому, что он был правой рукой Бедины Иванишвили. Один из авторов грузинской службы «Радио Свобода» Джимшер Рехвиашвили использовал очень хорошую метафору в его отношении. Ночью, когда сигареты закончатся, и вдруг найдешь в пепельнице недокуренный бычок, вот так из пепельницы Бедина Иванишвили достал лояльного исполнителя своих приказов Гарибашвили, после того, как некоторые проявили свой характер.
Давайте еще про Гарибашвили. Что первое приходит вам на ум, когда вы слышите эту фамилию? И чего вы ждете от этого человека?
Первое – это его попытка сместить фокус с реальной оккупации на создание образа врага в лице Азербайджана. С Гарибашвили всегда были связаны радикальные группы, разговаривающие на языке квази-этнонационализма. Его имя связано с притеснением меньшинств, на его счету агрессивный разгон парада 17 мая. Он покровительствует обскурантным силам, представленным в церкви. Он распространяет этнонационалистические идеи в стиле Дугина, которые в конечном счете помогают Путину исполнить свою мечту, считающему, что распад Советского Союза был трагедией века. Этого идейного нарратива придерживается Иракли Гарибашвили, так что я с его возвращением ожидаю ухудшения положения в плане прав человека и репрессий. Это и есть осознанный выбор Бедина Иванишвили в этом направлении, в направлении ужесточения поляризации.
Гостем недели был Шатай Дигмилашвили, с ним беседовала Анастасия Славинская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, в Сухумицке на Вале половина девятого вечера, время регионального выпуска новостей, в студии Нана Плиева.
В центре Тбилиси на проспекте Руставели полиция задержала сегодня 20 участников акции протеста, которые планировали развернуть палатки у парламента Грузии. Они перешли на проезжую часть дороги, после чего произошла потасовка с полицией. На место были стянуты несколько десятков сотрудников правоохранительных органов. В МВД сообщили, что протестующие были задержаны за неповиновение законному требованию сотрудников полиции. Кандидат на пост главы правительства Грузии Иракли Гальбашвили заявил, что в его кабинете будет два новых министра. Министерство обороны страны возглавит действующий заместитель главы ведомства Джуаншер Бурчуладзе. Пост министра регионального развития и инфраструктуры займет Иракли Карсаладзе. Экс-министр инфраструктуры Маяц Кетишвили заявила, что приняла решение уйти из активной политики. Все остальные министры прошлого кабинета Георгия Гахари останутся на своих должностях. Парламентское большинство планирует утвердить обновленный состав правительства уже в понедельник, 22 февраля. Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с политическим кризисом в Грузии. «Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий и риторики, которые могут вызвать эскалацию напряженности или привести к насилию», говорится в заявлении. Госдеп призвал правительство Грузии действовать в соответствии со своими евроатлантическими устремлениями, укреплять приверженность принципам демократии, свободы личности и верховенства закона. Соединенные Штаты поддерживают демократическую, безопасную и процветающую Грузию, сказано в заявлении внешнеполитического ведомства США. Правление Сейма Литвы накануне на срочном заседании постановило командировать председателя комитета по иностранным делам Жгимантиса Павильониса в Грузию. Он прибыл в Тбилиси сегодня. Павильонис надеется взять на себя роль посредника между конфликтующими сторонами. Как пишет портал Делфи, до этого командировки членов Сейма из-за пандемии были запрещены. Ради этого визита пришлось внести изменения в действующие правила и сделать исключение для главы комитета. Павильонис намерен встретиться в Тбилиси с представителями грузинской мечты и оппозиции. По словам парламентария, грузинские политики прислушиваются к мнению представителей Литвы. Цитата. «Посидим и с одними, и с другими. Будем искать решения. Потому что если Грузия на самом деле намерена вступить в Евросоюз и НАТО, то, сажая друг друга в тюрьмы, они туда точно не попадут. Им следует усвоить литовский урок, что по стратегическим целям позиции и оппозиции должны работать сообща», сказал литовский парламентарий. Сразу несколько СМИ сообщили об отставке Тамар Жвани с должности председателя Центральной избирательной комиссии Грузии. Оппозиция обвиняет ЦИК в фальсификации результатов парламентских выборов осенью 2020 года и отказывается признавать их легитимность. Смена избирательной администрации – одно из главных требований партии, продолжающих бойкот законодательного органа. СМИ утверждают, что Жвани покинет должность на основании личного заявления. Предполагается, что ее решение связано с обострением политического кризиса и вчерашняя отставка Георгия Гахаря с должности премьер-министра Грузии. В ЦИК страны распространившиеся сообщения поспешили опровергнуть и заявили, что Тамар Жвани не уходила в отставку, а распространяемая информация не соответствует действительности.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила моя коллега Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете... Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Оппозиционные депутаты парламента Самопровозглашенной Республики Южная Осетия ответили генпрокурору, который накануне дал правовую оценку работе парламента, точнее, бойкоту законодательного собрания со стороны оппонента власти. Парламентарии считают, что генеральная прокуратура вышла за рамки своих полномочий и, став участниками политического процесса, ведет активную борьбу против парламента. О правовых политических аспектах нового витка противостояния президента и его команды с оппозиционными депутатами Мурата Гукимухова рассказала депутат от партии НХАС Зита Бесаева.
Зита Григорьевна, наверное, уже можно подводить некоторые итоги политического кризиса в Южной Осетии, в том смысле, что на этой неделе произошли события, которые уже необратимы. То есть, если до этого все, что произошло, можно было отыграть назад, прийти к какому-то компромиссу и так далее, да, преодолеть разногласия между оппозицией и действующей властью, то теперь случилось такое, что отыграть невозможно. Я имею в виду парламентскую сессию.
Ну, эта неделя у нас, конечно, знаменовалась событиями, которые, наверное, внесли определенные изменения уже в структуру государства. По сути, у нас на этой неделе пропрезидентская фракция, 18 депутатов, отменила регламент и присвоила себе функции законодательного органа. Они провели сессию без кворума и приняли бюджет на 2021 год. Как я понимаю, они и дальше намерены работать без кворума. Это неслыханно. По сути, это присвоение властных полномочий и тяжкое преступление против государства.
Ну, логика депутатского большинства или пропрезидентской фракции, как вы говорите, сводится к тому, что, коль уж простые законы принимаются простым большинством, то и явки на сессию простого большинства достаточно, чтобы их принять. Вам это не кажется логичным?
Нет в этом никакой логики. Кворум – это установленное регламентом число депутатов, которое достаточно для признания сессии правомочной для принятия тех решений, которые должны быть вынесены на заседание. Тут надо понимать, что мы представляем народ наших избирателей. Явка 2/3 означает, что на заседании собралось достаточное количество депутатов для того, чтобы считать этот форум правомочным принимать решения от имени народа. Достаточным, чтобы соблюсти принцип народа – источник власти. А то, что связано с голосованием, это уже другая история. Это количество голосов, которые необходимо для принятия решений по законам. То есть это две разные вещи. И люди с юридическим образованием не могут это не понимать. Это явно подтасовка понятий.
Ну, случилось и случилось. Ну, приняли бюджет. Ну, без кворума. Что в этом такого страшного?
Была сломана та процедура, которая установлена уже на протяжении более 30 лет. В парламенте это регламент. Это устоявшаяся процедура, которая соблюдалась всеми спикерами, всеми депутатами на протяжении этих лет. И она была разрушена. Это очень тревожный признак. Дело в том, что у нас маленькое, но при этом очень сложное общество. И на протяжении постсоветского периода у нас были очень сложные отношения внутри государства. Были даже междоусобицы. Но при этом мы всегда четко следовали однажды принятым процедурам. Во-первых, этим мы доказывали всему миру, что мы государство, в котором есть верховенство закона, в котором соблюдаются все демократические принципы, которые существуют. И, во-вторых, это был единственный способ регулировать отношения внутри общества. Благодаря установленной процедуре у нас проходили выборы, которые отражали действительность и интересы народа. И у нас была сменяемость власти, как в любом демократическом государстве. Теперь эта процедура нарушена, и теперь непонятно даже, что нас ждет впереди. Самое потрясающее – это то, что их поддержала Генеральная прокуратура. На этой неделе президент их уполномочил функциями Конституционного суда. Еще одна перемена в структуре государственной власти. По той работе, которую сегодня провела Генеральная прокуратура, понятно, что президент передал полномочия, конечно, незаконно, но негласно передал полномочия Конституционного суда Генеральной прокуратуре. В руках Генерального прокурора, одного из доверенных лиц президента, сосредоточилась и так достаточно большая властная функция. Это следственные мероприятия, это и надзор, это и то, что он возглавляет координационный совет правоохранительных органов. На этой неделе Генеральная прокуратура выступила с неким заключением, в котором она дала оценку деятельности депутатов и провела анализ нормативных актов на соответствие их требований Конституции, а именно регламента, но это исключительная прерогатива Конституционного суда.
А может быть просто президент, исходя из тех рисков, которые существуют в таком сложном, как вы говорите, обществе, просто вот принял меры к тому, чтобы не допустить наихудшее развитие событий.
Все меры, которые предприняты сегодня властью, они, конечно же, не разрешают ситуацию, а наоборот усугубляют политический кризис в стране. Дело в том, что все эти меры, они прежде всего работают на централизацию власти, на усиление роли силовиков в политической жизни нашего общества. После 2008 года в Южной Осетии существует запрос на изменение формы правления в нашей республике, то есть президентской формы правления – на более мягкую и приемлемую для нашего государства, это президентско-парламентской республики, и на отход от так называемой президентской монархии. Об этом говорили все кандидаты, которые выступали на предвыборных дебатах, как и президентских, так и депутатских. Об этом говорит и экспертное сообщество. Отчасти именно из-за этого и случился политический кризис в нашей стране. Но сейчас, к сожалению, мы наблюдаем еще большую концентрацию власти в руках президента. И еще большее влияние силовиков в республике. И, конечно же, это ни к чему хорошему не приведет. На этой неделе власть показала, что она не готова и не в состоянии разрешить те проблемы, которые накопились за все это время. Она лишь готова к принуждению своих политических оппонентов. Сегодня власть склонна тому, чтобы люди замолчали о тех проблемах, которые есть, и заставить их молчать. Сегодня власть загоняет проблему в тупик, тем самым усложняя ее разрешение. В дальнейшем.
Очевидно, что оппозиция проиграла эту партию. Все указывает на то, что ни одно из ваших требований не будет выполнено. Ни отставка генерального прокурора, ни отмена тех решений, которые пропрезидентская фракция приняла без кворума, ни даже восстановление регламента в прежнем виде. Что дальше? Что вы намерены предпринять?
Мы считаем необходимым действовать и реагировать на те события, которые на нас происходят в обществе. Так как считаем, что мириться с таким произволом и нарушением всех процедур – это невозможно. Мы намерены обратиться в каждую инстанцию государственную, чтобы каждая из них официально выразила свою позицию по данному вопросу. Мы понимали и в прошлом году осенью, когда у нас были события, связанные с тюрьмой, и в этот раз, что эту ситуацию переломить невозможно, но зафиксировать и среагировать на это мы обязаны. Сегодня мы отстаиваем точку зрения народа, мы отстаиваем государственное устройство, мы отстаиваем те демократические принципы, которые установлены в нашей Конституции, и считаем, что это наша обязанность реагировать на все беззакония, которые у нас творятся в государстве. Ну и, конечно, мы надеемся, что народ разберется в этих вопросах и поймет, кто из нас прав и кто чьи интересы сегодня преследует.
Зита Бесаева, беседовал Мурат Гукимухов. Абхазская общественная организация АРОА уже дважды откладывала запланированный внеочередной съезд из-за коронавируса. Она сейчас выражает надежду, что власти самопровозглашенной республики не помешает ей его провести 11 марта. Наш сухумский автор Виталий Шарь уверен, что на этом съезде зайдет речь и о так называемом «деле врачей».
Граждане любой страны, прилетающих в Грузию, могут избежать эпидемиологических неудобств, если на пограничных пунктах предъявят документ, подтверждающий полный курс вакцинации от COVID-19. Информация об этом публикуется на сайте МИД Грузии. Согласно правилам, полностью вакцинированные иностранцы не нуждаются ни в обязательной, ни в добровольной самоизоляции, ни в отрицательном тесте PCR. Впрочем, на сайте не уточнено, какой тип вакцины дает право для пересечения границ. Между тем, по сообщениям российских СМИ, выдача поддельных свидетельств о вакцинации в России через специальные сайты становится все более распространенным явлением. По данным тех же источников, изготовление фальшивого свидетельства о вакцинации, загрузка его на портал госуслуг, а затем выгрузка фальшивого электронного свидетельства с того же портала стоит около 17 тысяч рублей. По сообщениям сетевых ресурсов, несколько групп россиян уже благополучно пересекли границу Грузию по фальшивым справкам, подтверждающих применение российских вакцин. К примеру, упоминается семья из 4 человек, которая прибыла в Грузию по маршруту Москва-Стамбул-Тбилиси. И если эти сообщения не фейк, то, судя по скану постов в соцсетях, у них не было проблем на границе.
Мы годами покупали справки у одного и того же человека. На этот раз мы решили купить справку в другом месте.
Аналогично, некоторые граждане России смогут въехать в Грузию с помощью поддельных PCR-тестов. Один из россиян утверждает, что прибыл в Грузию именно таким способом.
Я купил себе свидетельство об испытании и приехал в Грузию. Проблем не было, это формальность. Проверить подлинность сертификата в Грузии до сих пор невозможно.
Были ли факты попыток пересечь границу Грузии по фальшивому тесту или документу о вакцинации? И какими рычагами располагают пограничники для проверки подлинности поданных документов? Мы адресовали эти вопросы в Министерство внутренних дел. письменном ответе ведомства говорится, что проверка документов, въезжающих в Грузию граждан, проверяется согласно протоколу, установленному Центром по контролю над заболеваниями. Впрочем, таких протоколов обнаружить на сайте Минздрава не удалось. По мнению директора Центра исследований здравоохранения и социальной политики Серго Чехладзе, пока нет свидетельств о массовом наплыве иностранцев по поддельным документам. Однако, если пустить ситуацию на самотек, есть риск вернуться примерно на сентябрьский уровень инфицирования.
Думаю, Грузия должна уточнить, что беспрепятственный въезд в страну допускается только для граждан, привитых вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, а для остальных – сохранить режим обязательного тестирования на месте. Думаю, в случае игнорирования проблемы мы получим схожую с августом-сентябрем ситуацию, когда мы получили взрывной рост числа инфицированных. Напомню, тогда тысячи граждан постсоветского пространства практически бесконтрольно попали на курорты Грузии, в то время, когда допуск из стран зеленой зоны был ограничен.
В то же время европейские СМИ со ссылкой на Европол пишут о растущем числе фактов купли-продажи поддельных сертификатов о вакцинации в аэропортах Франции, Великобритании и Испании за 150-300 евро. Каким образом МВД Грузии собираются бороться с растущей проблемой, остается неясным. У Часатури, глава Ассоциации операторов связи малого и среднего бизнеса, считает, что проблема требует комплексного подхода, где соответствующие ведомства Грузии должны выйти на контакты с аналогичными ведомствами других стран.
В современном мире подделка документа любой сложности не представляет из себя проблемы для организованной преступности. Разумеется, здесь необходима перепроверка через электронные порталы. Без этого силы пограничной полиции не могут противостоять этому, и думаю, до полной координации проверок эту практику необходимо приостановить. Впрочем, все это не относится к цивилизованным странам, где взламывать официальные страницы очень накладно. В соседних государствах вполне возможно за определенную мзду или путем взлома загрузить документацию на официальные сайты, даже не проходя вакцинацию.
В целом, по словам специалиста, задача усложнится, если в будущем вакцины в частном порядке начнут поступать на рынок Грузии. Тогда государству придется вводить дополнительные меры безопасности в целях противодействия поступлению фальшивых прививок. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Я вынужден извиниться. Наш слушатель, наверное, догадался, что это был материал Ираклия Рагвелидзе, а не Виталия Шаря. Виталий Шаря мы послушаем теперь.
В среду Высший совет оппозиционной общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРВА принял решение о проведении 11 марта внеочередного съезда общественной организации. На нем ветераны войны планируют обсудить ряд организационных вопросов, а также общественно-политическую ситуацию в стране. В заявлении АРВА говорится, что ветеранская организация уже дважды откладывала дату проведения съезда из-за пандемии. Мы считаем, что ограничения, оставленные в распоряжении от 10 февраля в части проведения массовых мероприятий, были оставлены, дабы воспрепятствовать проведению нашего съезда. Иначе как понять, что театры и концертные площадки открылись, а такие мероприятия, как съезд, запрещены? Съезд – это не штурм административных зданий и перекрытие центральной трассы. Нами принято решение обеспечить делегатов съезда необходимыми средствами индивидуальной защиты. Надеемся, что власть в лице президента не пойдет на обострение и без того сложной общественно-политической ситуации и не поставит его вне рамок конституционного поля, так как мы законопослушно перенесли съезд на 11 марта. Конец цитаты. Между тем, в центре внимания абхазского общества остается так называемое дело врачей. Особенно бурно в интернет сообществе обсуждается посвященное этому делу расширенное заседание Комитета по государственной и правовой политике парламента Абхазии в понедельник 15 февраля. Увиденный репортаж на абхазском телевидении с заседания комитета произвел столь негативное впечатление на одного из активистов Фейсбука, в прошлом генпрокурора, что он задался в этой соцсети вопросом, стоило ли госканалу давать все в эфир. Вчера вечером на том же абхазском телевидении состоялась беседа за круглым столом в прямом эфире на эту резонансную тему. Разговор то и дело заходил именно о слушаниях в парламенте. Общественно-политический деятель, депутат первого так называемого «золотого созыва парламента Абхазии» Давид Пилия начал с того, что не владеет достаточной информацией о происходившем в республиканской больнице, и продолжил.
Что касается так называемого открытого слушания в парламенте, я, конечно, смотрел. Если бы на какое-то время я закрыл бы глаза, я бы представил, что я нахожусь в какой-то другой стране, что это далеко не наша Абхазия, потому что разговор парламентария меня просто шокировал. Я просто вспоминаю это заседание нашего парламента, первого парламента, оно начался в декабре 91 года, и оппонентами нашими были грузины, достаточно подготовленные депутаты Верховного Совета Абхазии. У нас очень уважительный был разговор. За редким исключением у нас никогда это не бывало. Да? А то, что я видел на заседании нашего парламента, ну это я просто не знаю, это что за балаган вообще? Это что за разговор? Половина жаргона, непонятного вообще для меня. Вот. Ну, а другая половина, значит, это такая поучительная, решили устроить кому-то трепку, да? Ну, для чего это делалось, это, наверное, нетрудно догадаться. Все это, конечно, очень возмутило нашу общественность. Возмутило меня, моих друзей, моих близких. Очень много было звонков с возмущением. Давид, вы что, вот это будете терпеть? Вы не дадите оценку этим событиям? Что мы людям показываем? Что показываем нашему обществу?
Наверное, можно представить себе какое-то идеальное общество, где, услышав о некоем уголовном деле, будут спокойно ждать результатов следствия, а затем, если будет суд, суда. Но в Абхазии с ее хорошо известным корпоративным, фамильно-родственным и внутриполитическим делением такое, увы, непредставимо. Упоминавшаяся Роа Аруа выступила 13 февраля в поддержку подозреваемых врачей. «Мы, ветераны войны, возмущены действиями, санкционированными властью на территории и в здании республиканской больницы. Возмущение ветерана войны не может не вызвать то, что спецназ МВД был использован для проведения обысков в кабинете главврача республиканской больницы, героя Абхазии Аполлона Гургулия, и в кабинете его заместителя Вооба Георгия». Конец цитаты. А вот фрагмент из опубликованного вчера ГИА Абснепресс сообщения о заявлении провластной политической партии Амсахара. Президиум партии Амсахара рассматривает прошедшее 15 февраля в парламенте заседание Комитета по государственной и правовой политике с приглашением руководства Генеральной прокуратуры и привлечением представителей медицинского сообщества, а также родственников подозреваемых, как попытку оказать давление на прокуратуру и повлиять на ход следствия. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И в конце нашей программы о странностях политической погоды в Абхазии итоги подводит Изида Чаня.
Смена времен года стала очередной неожиданностью для властей Абхазии. Последствия небольшого снега с дождем обернулись перебоями со светом и водой. Руководство Черноморэнерго почивало народ рассказами о фидерах, которые не выдерживают нагрузок, а водоканал – о лопающихся трубах. Обращу внимание на то, что минусовых показателей температуры на равнине отмечено не было. Однако снежок стал поводом, чтобы очередной раз объявить населению об отключениях электричества. Но этого показалось мало, и Министерство экономики сообщило о необходимости поднятия цен на электричество. Мы будем инициировать изменение тарифов, чтобы мы могли оплачивать стоимость киловатта, рассказала о своих грандиозных планах по выходу из энергетического кризиса министр Кристина Асган. Судя по всему, правительство, благословившее деятельность по добыче криптовалюты, решила перекрыть свой провал за счет рядовых граждан страны. Надо сказать, что меня удивил не способ отъема денег у населения, а время, выбранное министром для оглашения приговора рядовым пользователям энергосетей. Если бы наше правительство хотя бы иногда думало о жителях страны или читало Ильфа и Петрова, то оно бы вспомнило про пряник и перед подобным объявлением вернуло бы долги пенсионерам и социально незащищенным слоям населения, перестало бы совершать продолжать махинации с российской пенсией или, наконец, решила вопрос о начислении пенсии людям всю жизнь, направляющим отчисления в пенсионный фонд. Ведь выходящие на пенсию с нынешнего года абхазские пенсионеры уже не получают российской, советской пенсии, а на пособие в размере 10-15 долларов вряд ли можно прожить. Но это я про то, как поступают в странах, где власти думают о благополучии людей, а не только чиновников и узкого круга лиц, приближенных к ним. Кстати, тему экономии электроэнергии не обошел на неделе и президент страны. Он выразил своему окружению недовольство увеличением суточного объема электроэнергии и поручил управляющей компании не превышать отметку 8,3 миллиона киловатт. Как президент вышел на такую цифру суточного потребления, никому не известно. Похоже, что исходя из каких-то своих подсчетов. К слову, президент признал, что увеличение объемов электроэнергии нельзя объяснить наступлением холодов. Напомню, что ранее Аслан Бжания пригрозил чиновникам, которые не могут отрегулировать вопрос бесконтрольного потребления электроэнергии майнерами, отставками. Однако в отставку вместо нерадивых чиновников были отправлены зарекомендовавшие себя хорошими показателями в работе глава таможенного ведомства и глава налоговой службы. После этого адекватность решений, принимаемых главой государства, стало вызывать еще большие сомнения, во всяком случае, у пользователей соцсетей. На этой неделе пресс-служба правительства в очередной раз сообщила о состоянии здоровья премьера, который, в отличие от рядовых граждан республики, проходит лечение за пределами Абхазии. На фоне даже заниженной статистики смертности от коронавируса и его последствий, сообщение, не говоря уже о фото счастливого анклава, машущего ручкой пользователям сетей, выглядело достаточно цинично. А если учесть личный вклад премьер-министра Анквава в распространение коронавирусной инфекции, то говорить надо как минимум о преступной халатности главы правительства, ставшей причиной трагической ситуации в республике с пандемией. Странно, что на этот факт никак не обратят внимание многочисленные оппозиционные силы, которые продолжают вести цивилизованный диалог с властью, призывая ее к какому-то благоразумию. Тем временем, пока все летит в тартарары, власть готовится к муниципальным выборам, назначенным на 11 апреля. Для этого представители администрации президента ездят по районам и проводят встречи с активами и обсуждают актуальные вопросы, несмотря на президентские ограничения на сбор народа в закрытых помещениях. Оппозиция подозревает, что так называемые ограничительные меры, запрещающие сбор людей, существуют только для них и направлены на то, чтобы снизить политическую активность общественных движений и оппозиционных партий. Ветераны войны АРО в своем заявлении от 17 февраля отмечают, что запрет на проведение массовых мероприятий оставлен, чтобы воспрепятствовать проведению съезда оппозиционных сил. Иначе как понять, что театры и концертные площадки открылись, а такие мероприятия, как съезд, запрещены, говорится в заявлении АРО. Ветераны войны напоминают действующей власти об их собственном поведении, штурмах административных зданий и других противоправных действиях и советуют не вынуждать оппозицию на повторение такого сценария. Съезд АРОА назначен на 11 марта, и на нем планируется обсудить общественно-политическую ситуацию в стране. Думаю, что и у президента, и у его окружения нет сомнений, что в резолюции съезда будет содержаться требование об отставке главы государства. Тем временем группа депутатов абхазского парламента настойчиво лоббирует проект открытия железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию. Народное собрание республики обратилось в Госдуму России с заявлением о готовности на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию. С целью обсуждения данного вопроса народные избранники на этой неделе провели встречи в Москве, встретились с коллегами из Комитета по делам СНГ и евразийской интеграции и так далее. Убежденность депутатов в необходимости открытия железной дороги строится на каких-то политических выгодах, на добрых и мирных инициативах и тому подобном. Однако обосновать экономическую целесообразность данного проекта никто даже не пытается. Напомню, что 10 лет назад на ремонт железной дороги был взят кредит в размере 2 миллиардов рублей, который по сегодняшний день является внешним долгом Абхазии. А железная дорога по-прежнему по-прежнему нуждается в дорогостоящих ремонтных работах, которые вряд ли сопоставимы с собственными возможностями страны. И еще о пандемии, которая никуда не исчезла и продолжает уносить здоровье и жизни рядовых жителей республики. В стране не проводится вакцинирование. Вопросы безопасности не контролируются никем. Так что спасение утопающих остается делом рук самих утопающих. Туроператоры радуются. На февральские и мартовские праздники в Абхазии ожидается туристический бум. Сообщают о 100% приросте бронирований. Конечно, ни о каких справках, карантинах и тестах для гостей страны речь вообще не идет. Мы же гостеприимные. Специально для их Кавказа и седачане из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.